Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка Офис».
Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
Добрый вечер.
Сегодня мне придется проводить эфир с тобой. Выпала честь проводить эфир с тобой, так как почти бессменная ведущая последнего времени Надя Мадзалевская заболела, я ее замещаю. Но я не Надя. Поэтому,
это, кстати, видно.
Да, я не буду давать спуску. Это хорошо, что ты заметил.
Бросается в глаза просто.
Разреши тебя поздравить. Поздравить не с 30 сентября, а с днем военного...
С 29-м, что ли?
А с днем военного переводчика.
Сегодня просто день, международный день переводчика.
Международный день переводчика. Но это тоже ведь имеет отношение и к военным переводчикам, правильно?
Ну, так или иначе, конечно. Военные переводчики, они прежде всего переводчики.
Конечно. Вчера, кстати, с переводчиками была великолепная история. С переводчиком. Я не знаю, слышал ты об этом или не слышал. Перед матчем «Зенита» с голландцами за кубок, предматчевая пресс-конференция, приходит переводчик. Вначале он не понял, что уже задан вопрос. Потом он говорит, что уже надо переводить. Ну, тогда повторите вопрос. Вновь повторяют вопрос. И он начинает переводить на немецком. Ему говорят, извините, здесь вообще-то мы с голландцами сидим. А он говорит, я по-голландски, на голландский переводить не буду. Меня на немецкий приглашали. Вот. И сейчас этот казус переводческий обсуждается едва ли не больше, чем вчерашняя победа «Зенита» 5-0. А скажи, пожалуйста, а у тебя ведь наверняка хватает переводческих баек тоже?
Ну, самых разных, огромное количество. Дело в том, что большинство порядочных переводчиков, они еще и переводочники. Вот, поэтому всяких разных историй, так сказать, безусловно, очень много. Часть из них вот вошли в такую книжку «Байки служивых людей». Там вот очень много разных.
Самое любимое?
Переводческие байки ты имеешь в виду? Не, но есть долгие, есть...
Короткие.
Так сказать, да. Но самая такая смешная, это действительно... значит, такая вот история... Когда один советник военный, значит, ему рассказывает переводчик о том, что в арабском языке нет мягкого знака. Ну вот, и этот полковник заржал и говорит, а если там нет мягкого знака, как же вы слово «конь» переводите? Значит, ну, и таких историй действительно много, и действительно много того, что там очень трудно переводить.
А у тебя какие-то казусы случались?
У меня были, потому что, например, мой переводчик вот в бригаде спецназа в Йемене, значит, военной разведки, и... наш подполковник, он был советником командира бригады, да, а я был при нем переводчиком. И он мне на полном серьезе временами подкидывал замечательные совершенно вещи. Говорит, ты им переведи, значит, пуля дура, штык молодец. Я молодой переводчик, да, так сказать. Я, значит, с дуру начинаю это переводить. А они смотрят, кому я перевожу, так и, в общем, понимают, что... Я понимаю, что не одна только пуля дура, да, там. Или там, переведи, нас мало, но мы в тельняшках. Вот у них тельняшек нет, так сказать, а у нас есть, так сказать, нас мало, но мы в тельняшках. И когда ты переводишь по-арабски что-то такое, нас мало, но мы в полосатой одежде, да, так сказать, то идут, значит, такие удивленные очень взгляды и все такое прочее.
Ты знаешь, ну, не одним переводчиком есть что вспомнить. Вот тут, я думаю, что журналистское сообщество будет еще долгое время вспоминать позавчерашний казус с телеведущим НТВ Андреем Норкиным, который вытолкал из студии, где шел прямой эфир. На самом деле, конечно, это не прямой эфир, мы все понимаем, что это запись, но, тем не менее, это вошло в программу. Одного из участников, который спорил с хронологией событий, излагаемой господином Норкиным, он его вытолкнул со словами «иди отсюда», а потом добавил, что «я 26 лет в журналистике, а тут всякий баран будет меня учить». Я осторожно замечу, что я тоже 26 лет в журналистике.
А я 25, поэтому, значит, мне еще расти и расти до тезки моего Андрюши Норкина. Я, кстати, хочу сказать следующее по поводу этого казуса. Я, ну, мы, во-первых, с ним знакомы, и у нас хорошее было знакомство. Я к нему отношусь с уважением и симпатией. Мне вообще последнее время очень нравится, что он делает.
А и... может, их там чем-то кормят?
Нет, может быть, конечно, кормят. Я думаю, что срывы, они вообще бывают у каждого. Вот, и каждый, кто умеет летать, он может столкнуться с особым случаем в полете. Надо сказать, что Андрей, с моей точки зрения, в последнее время очень профессионально вырос. И его вот это ток-шоу, оно, мне кажется, лучше подобных там на других каналах. И надо сказать, что меня как раз всегда приятно радовала его такая интеллигентность и умение, ну, держать себя в руках.
Ну, вот здесь согласись, что это было не совсем интеллигентно, как бы, да?
Нет, нет, я и не собираюсь
даже
спорить.
Даже Союз журналистов на это отреагировал. Ну,
могучая организация.
Не, ну, это не важно, да, я не про это, как бы, да. Может быть, срыв был вызван остротой темы передачи, потому что в очередной раз обсуждалась история с рейсом MH17 малазийским. Собственно говоря, ток-шоу очередное
нет,
было
думаю,
посвящено его
срыв...
как раз докладу. Докладу, обсуждение международной
я думаю,
следственной группы.
Срыв был в данном конкретном случае скорее вызван личностью того, на ком он сорвался, потому что...
А ты знаешь, ничего там такого, чтобы выходило за рамки возможного и дозволенного, тот, на ком он сорвался, себе не позволял.
Я периодически смотрю его эфиры.
Ну, я тоже посмотрел, я несколько раз посмотрел эту запись.
Нет, я не эту запись я не видел. Я смотрю вообще эфиры Андрея, да, значит, и Ольги, и я могу сказать, что там, в общем, часто повторяющиеся гости, да, так сказать, и в том числе те, которые себя ведут неприятно. Ну и бывает так, что, наверное, накапливается какая-то, значит...
Наверное, надо отдыхать, может быть, менять немножко вектор занятий и так далее.
Безусловно, я одно только могу сказать, что у меня, например, терпения бы не хватило намного раньше.
Ну, слава богу, мы не работаем телеведущими.
Да, я не работаю
телеведущим. Я даже стараюсь не смотреть эти ток-шоу, чтобы, значит...
Я не могу сказать, что я все смотрю от начала до конца, но это, конечно, требует большой... и выдержки, и вообще такого запаса...
Психического здоровья,
и психического здоровья, вообще такой психической крепости. Вот. А с дерева может упасть даже обезьяна.
Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что... Извини, что я тебя перебиваю. Просто это ни в коем случае я не хочу проявить невежливость. Я пытаюсь задать темп. Просто-напросто... ни один, мне кажется, господин Норкин сорвался вот в эти дни, обсуждая... украинскую тему, потому что, ну, в общем, тот, просто кто...
Я понял, мы сейчас перейдем, судя по всему, к Боингу, так сказать, это не украинская тема, она гораздо, я думаю, все-таки шире. Просто, чтобы закончить, мне, я хочу не то, что заступиться за Андрея, да, я думаю, что сейчас на него будут самые разные гэги, пародии, значит, кидать в него шишками, камнями и так далее. Вот я не так давно встречался с одним из руководителей «Газпрома», который собирался в Москву на НТВ там, обсуждать новые сетки, новое то. И я как раз до еще всех этих событий не поленился передать очень комплиментарные какие-то слова в адрес Андрея. Серьезно, мы не близкие с ним, какие-то знакомые, друзья и так далее. Вот с тех пор, как он работал в Питере, мы с тех пор и не видались, и не разговаривали. Но я считаю, что по одному такому случаю не стоит судить о профессиональном уровне человека.
Я надеюсь, что мы с тобой еще поговорим сегодня о состоянии современной российской журналистики, обсуждая информационные войны, если у нас на это хватит времени. Я надеюсь, что хватит. Если мы выдержим темп. Но...
Ты пугаешь. Если выдержим темп, а если не выдержим темп, то все пропало.
То все, да, эфир закончится, карета превратится в тыкву, и в следующий раз ты с Наденькой, вот, а я
Ты без.
А я, сидя у приемника, прильнув к нему ухом.
Так оно обычно и бывает. Я с Наденькой, а ты с приемником, понимаешь?
Да, 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 да. Но господин Песков, которого, ну, вряд ли кто-то возьмется упрекнуть в непрофессионализме, который обладает огромным опытом, выдержкой и так далее, отвечая на вопросы BBC, собственно говоря, там в эфире телеканала, как бы, да, это был телемост, он из Москвы, BBC, естественно, из города Лондона, значит, и очень многие те, кто смотрели эту пятиминутную запись, это короткое интервью, сочли, что с господином Песковым что-то случилось, да, потому что выглядел он не слишком убедительно. Ты наверняка, может быть, видел этот фрагмент.
Ну, я видел какой-то кусочек. Я не могу сказать, что мне показалось, что он как-то по-особенному выглядит. Я небольшой, так сказать, ценитель Пескова, да, я не знаю, как он, в каких разных обстоятельствах, да, я не слежу за ним постоянно, но вот ты меня сейчас удивил. Я видел, безусловно, его ответ по-английски, неплохой английский язык такой, значит, и так далее. Мне не показалось, что он был какой-то такой затравленный или еще какой-то.
Я же не говорю, что он был затравленный, но журналист задавал предельно конкретные вопросы, да, вслед за только что состоявшейся пресс-конференцией и обнародованием доклада Международной следственной группы, которая 2 с лишним года изучала обстоятельства гибели малайзийского Боинга под Донецком, и задавал журналист предельно конкретные вопросы, да, согласны ли вы с выводами, содержащимися в этом документе. Песков говорил, это может быть правдой, это может быть неправдой, это предварительные результаты, надо ждать окончательного вердикта и разрешения противоречий. Значит, мы не можем считать это окончательной правдой и так далее. У тебя наверняка есть свое мнение по поводу этого доклада. Так вот, согласен ты или не согласен? Я повторяю тот же вопрос, который задавал BBC-шник.
Ну, во-первых, я не изучал этот доклад с лупой, да, так сказать, над каждым словом и так далее, да. Значит, по поводу правды. Правда, она, как гласит русская пословица, правда, она как собака. На кого спустишь, того и кусает, да. Значит, есть правда, есть истина, да, они зачастую не совпадают. Так вот, смотри, собственно говоря, что для меня важно в этой истории и о чем бы я хотел сказать, безусловно, нашим слушателям и зрителям. Во-первых, я очень хотел бы все-таки понять окончательно сам для себя, что именно там произошло на самом деле с Боингом и все такое прочее. Для меня окончательной ясности во всей этой истории нет.
Извини, я что-то перебью. А что бы для тебя было окончательной ясностью?
Я не знаю, Саш, что бы было для меня окончательной ясностью. Для меня окончательной ясностью, наверное, было бы отсутствие у меня вообще каких бы то ни было сомнений и четкое понимание, что как происходило, почему, по какой мотивации, в какой последовательности, какие конкретно люди, да, значит, с именами, фамилиями и так далее, так сказать. И, собственно говоря, очевидно, с последующим задержанием, так сказать, этих людей, с последующими следственными действиями в отношении, так сказать, этих людей, с признательными показаниями обязательно, да, и чтобы это все было публично. Извини. Что касается... Нет,
и просто к предыдущему твоей реплике. Я не знаю, увидим ли мы когда-либо задержание этих людей. Если не будет задержания этих людей, для себя окончательная ясность так и не наступит.
Не знаю, потому что есть какая-то техническая сторона, да, допустим, в приводимых доказательствах. Но мне ее, неважно, да, там Алмаз Антей говорит, или это говорит вот международная следственная группа, мне ее приходится просто либо принимать, либо не принимать на веру. Потому что я не техник, не технарь, да, так сказать. Для меня многие термины непонятны.
Извини, но точно так же и любые обстоятельства...
И я знаю, как этим можно манипулировать.
Но, извини,
я много раз...
точно так же любые обстоятельства, в любом суде, по большому счету, да, мы же не специалисты, мы не юристы, и мы можем поэтому... либо принимать, либо не принимать. Поэтому... Это вопрос веры, правильно?
Нет, не всегда, да, поэтому, потому что есть вещественные доказательства какие-то, да, значит, а есть такие вот научные построения и там, значит, свидетельства, свидетелей показания, как врут свидетели, как манипулируют свидетелями. Я много раз сталкивался, ты тоже сталкивался много раз.
Извини, а что является вещественным доказательством?
Я хотел бы договорить. Да, значит, вещественными доказательствами в убийстве, например, является нож. Да, вещественным доказательством в убийстве является куртка, да, значит, подозреваемая, на которой кровь убитого человека и так далее и тому подобное. Да. Значит, хотя бывает, что и при таких значит, вещественных доказательствах ситуация выглядела на самом деле не так, как кажется. Да. Теперь, по поводу, что меня смущает, да, и почему я говорю о том, что мне чего-то не хватает. Меня смущает, например, то, что до сих пор не опубликованы космические вот эти снимки пресловутые, при том, что вроде бы они должны быть.
А почему,
потому что...
Извини. А почему ты считаешь, что они должны быть вот сейчас именно опубликованы до каких-либо официальных процедур, ну или, допустим, возможного разбирательства в суде?
Потому что это особый случай, когда значит, за совершенное, я не знаю кем, преступление, определенное наказание уже несет моя страна, мое государство. Поэтому, то есть, никакого суда еще не было, да, а определенное наказание уже есть. И вот это, так сказать, мне кажется, во-первых, неправильно, да. Во-вторых, меня, конечно, смущает, что выводы комиссии, которая работала 2 с лишним года, в точности соответствуют выводам западной прессы, которые были сделаны на следующий же день.
Не совсем.
Это именно так.
Нет, это не
конечно. Ну, конечно, так.
Конечно,
потому
нет,
что...
Нет.
Ну, как? Но ответственность сразу была возложена на Россию и на, значит, вот эти вот республики ЛНР, ДНР, так сказать. И в данном случае вывод вот этой комиссии, он ровно такой же, да. Значит, и что меня смущает, повторюсь, да. Я не понимаю, почему, если есть убедительнейшие там технические доказательства, а именно космические вот эти спутники США, почему они не могут их предъявить, чтобы пресечь все дальнейшие спекуляции и инсинуации на эту тему. Вот смотрите, так сказать, вы говорите, что это не вы, мама, я не брал корзинку, так сказать, вот наши снимки, попробуйте доказать, что они фальшивые. Вот ясно видно, что откуда и куда. Но этого почему-то не делается, при том, что, по отзывам людей, кое-что понимающие в этом, там невозможно, чтобы их не было, да, там набито все, так сказать, спутниками, они
Скажи,
должны...
Скажи, пожалуйста, а у нас ведь тоже должны быть такие данные, правильно?
Я не знаю, так сказать, я знаю, что технический контроль планеты со стороны Соединенных Штатов, он гораздо более тотальный, чем с нашей стороны. Их технические возможности в этом смысле гораздо сильнее, чем наши. Вот. Может быть, у нас тоже такие должны быть. Я же еще раз говорю, я не технический человек, мне трудно рассуждать на эту тему, не сказав какую-нибудь глупость, да, за которую потом надо будет краснеть. Но вот есть вещи, которые я знаю точно, да, значит, и которые меня ужасно смущают, да, и они мне крайне непонятны, скажем так. Во-первых, меня смущает то, что вообще все в этой истории, да, они, как мне кажется, не столько пытаются разобраться, что случилось на самом деле, сколько занимаются отстаиванием своего видения, своей версии и так далее. Как натаскивают под версию, я знаю очень хорошо. Второй момент. Вот ни ты, ни я, мы не технические люди, да? Но у нас есть определенный опыт журналистских расследований. Мы знаем, что для того, чтобы понять и сделать правильные выводы в отношении того, кто совершил преступление, очень важно четкое понимание мотива. Значит, если кто-то сделал что-то очень плохое и осознанно при этом это сделал, у него должен быть нормальный логичный мотив, если это не сумасшедший, да, который непонятно чем руководствуется, он слышит голоса, бубен верхнего мира, так сказать, и потом, значит, бьет топором или нажимает на кнопку. Так вот, значит, я очень хорошо вижу мотив западной стороны и украинцев, допустим, для того, чтобы уничтожить этот самолет. И, так сказать, перевести стрелки на Россию, ДНР, ЛНР. Потому что они получают мощнейший козырь в информационной войне. Потому что самолет был сбит, а на следующий день вступали в силу санкции, объявленные против России.
Они вступили после... Нет, они были объявлены после того, как был сбит самолет.
Да, но они... это не значит, что они из-за самолета были объявлены. Да? Они были подготовлены раньше, просто они технически наступали вот в это число. Да? То есть самолет сбивается, на следующий день начинают работать санкции. Да? Санкции многие сомневались, стоит ли вводить в отношении России. И сейчас сомневаются в Европе. И тогда, так сказать, спорили по этому поводу. Вот вы еще сомневались? Вот смотрите, что эти звери творят, так сказать. Конечно, надо вводить санкции. Да? Здесь мотив, так сказать, есть. Он совершенно понятный. Он важный, нужный там, и так далее. Да? Я при этом не говорю, что это все... так сказать, устроили эти люди, да? Я говорю, что я
снова
вижу...
Снова эта женщина появляется это в студии женщина, во время эфира.
Это волшебная женщина, да, значит, с волшебной совершенно рукой, вот. И что обидно, мне-то не татуированной рукой дала чай, а ему татуированный. Вот так вот, да, левый, понимаю. А левая она к сердцу ближе. Ваше здоровье. Так вот, я у них мотив вижу. А у нас, если, допустим, предположить, что это сделала Россия там, или пророссийски настроенные сепаратисты, как их называют на Западе, я не вижу никакого мотива.
Я тебе сказать. Могу накидать несколько...
Например?
Я, кстати, то, что касается того, что вначале ищите мотив, я тебе могу наверняка привести примеры, когда в результате наших расследований, когда мы шли вначале от мотива, мы не раз... обжигались, потому что при всей там кажущейся очевидности
мотива могут быть разными.
При всей кажущейся очевидности мотива развитие событий не соответствовало этой гипотезе, как бы, да. Но я тебе могу сказать по поводу мотива, потому что можно выдвинуть самые фантастические версии.
Нет, фантастические, давай все-таки реалистические.
Не, ну подожди, почему нет? Ну если мотивы, они же любые версии накидываются, правильно?
Не, ну любые, но не совсем же.
Не, ну подожди, ну любые, да, значит, кто убил Немцова? Накидываются любые мотивы. Немцова убили на почве ревности. Накидывается. Давайте посмотрим запись с моста. Записи с моста нету, потому что не работали камеры. Значит, ну и так далее. Я не про это сейчас. Хорошо, пожалуйста. Вот тебе самый простой мотив.
Какой?
Значит, на протяжении там, недель перед этим... нехорошим событием в районе боевых действий отмечалась активность украинских ВВС, и вполне возможно, что был мотив эту активность максимально снизить. До этого на протяжении уже нескольких дней и даже там 2-3 недель украинские самолеты сбивались из, очевидно, в том числе переносных комплексов. Почему бы, если есть переносные комплексы, не попробовать сделать то же самое из более серьезного оружия?
Я не понял. Это не имеет никакого отношения к умышленному уничтожению, значит, Боинга.
Ну, подожди, подожди, Андрей, мы сейчас исследуем версию все-таки умышленного уничтожения Боинга или случайного уничтожения
Боинга. А вот Боинга. Это вот это то, о чем я хотел сказать отдельно, потому что это разные вещи. Потому что Россию, в том числе, так сказать, очень многие товарищи, так сказать, на Украине, да, обвиняют в умышленной террористической атаке. А это означает, что люди знали, что перед ними пассажирский самолет. Не-не-не, не перебивай, я сейчас вернусь к тому, что говоришь ты. Понимали, что это именно, так сказать, индонезийский пассажирский Боинг, и тем не менее сбили его. Значит, вот если мы вот так, в такой конфигурации говорим, я говорю, что я не вижу никакого мотива, это не имеет отношения к боевым действиям. И последующее все, значит, это говорит о том, что, значит, это могли сделать либо какие-то такие сумасшедшие люди, потому что России это было крайне невыгодно.
Я слышал
эту ЛНР, версию, ДНР, Андрей, это было крайне невыгодно.
Я слышал.
И такое совпадение, это было крайне выгодно, так сказать, руководителям многих западных стран, И прежде всего руководству, пришедшему к власти в Украине. Вот им это было выгодно.
Еще одну версию. Я слышал то, что, ту версию, которую излагаешь ты. Правда, я не слышал ее из уст официальных инстанций. Тем более, она не звучала в докладе Международной следственной группы.
Подожди.
Ну, сейчас. Но я тебе еще одну версию скажу.
Да, ты мне не даешь
которую
говорить просто.
Излагает господин Кох, невозвращенец, как бы, да? Yeah. Альфред Кох, Кох, пребывающий ныне в Германии. Yeah. Он говорит, а это не малазийский Боинг хотели сбить, а рейс российский из Москвы в Ростов-на-Дону.
И перепутали, да? Значит, ну, Кох человек неожиданный и с большим чувством юмора. Мне, правда, не кажется, что эта вот ситуация, она позволяет хохмить, поскольку это большая трагедия. Давай все-таки о серьезном, да? Итак, да, значит, падает самолет. Это крайне выгодно для Украины и для Запада, и крайне невыгодно для России и для ДНР, ЛНР. Абсолютно невыгодно, да? Поэтому предположить, что они осознанно идут на такой вот шаг, ну, я, честно говоря, как-то... Мне пока никто не объяснил, да, в чем здесь, значит, какое-то выдающееся российское достижение. Есть другой момент. Есть момент, когда, и о нем надо, конечно, говорить, и о нем говорят, да, о том, что, ну, а могла же быть случайность, ошибка, да, так сказать, там, думали одно, а оказалось другое, перепутали, грубо говоря, думали украинский транспортный борт, да, а на самом деле это вот этот лайнер, да, могла такая быть ситуация, ну, наверное, теоретически такая ситуация быть могла, но... Тогда речь идет не об умышленном преступлении, да, так сказать. Тогда речь идет о том, что произошла трагедия, произошла ошибка, произошел...
Умышленное убийство.
Произошел несчастный случай, который повлек за собой гибель огромного количества людей, женщин, детей, которые ни в чем в этом не виноваты, да. Это не снимает никакой ответственности. Правда, она другая, нежели за умышленное убийство, да, так сказать. Потому что если женщина моет окно... В, там, я не знаю, там, на 14 этаже случайно выбивает стекло, осколок падает вниз и отрубает ребенку, который там играется, голову, женщина садится в тюрьму, хотя она не хотела убивать этого ребенка, да, так сказать. Но непредумышленное убийство, так сказать, нехорошо. Но тут есть тоже еще один такой момент. Вот надо разбираться, как было на самом деле. Вот, предположим, я захочу избавиться... От тебя и Вышенкова, да, значит...
Я охотно в это готов поверить.
Да, значит, ну, вы мне надоели, так сказать, я хочу, так сказать, единолично править, так сказать, у нас в ажуре, вместе с Потапенко, значит, которого я на свою сторону привлеку. А вы мне достали, значит. Я разрабатываю простую ситуацию, приглашаю вас всех на охоту. И тебя ставлю, так сказать, я тебе даю ружье свое, так сказать, помповое, Ремингтон. И говорю, Саш, вот ты стой здесь, оттуда сейчас из леса пойдет лось. Как только ты услышишь, как затрещат сучья, так сказать, и услышишь пыхтение такое, так и знай, это идет с охотой. И стреляй в него, а потом будем делить шкуру, так сказать, этого убитого зверя. Вот.
Я не пойду с тобой на охоту, я все понял.
Значит, подожди, да. И ты слышишь, как трещат сучья, так сказать, и ты, значит, слышишь пыхтение, так сказать, мощного зверя. Стреляешь, там падает Вышенков с пулей, так сказать, в башке. Значит,
надеюсь, что я промахнусь.
Это вообще, значит, ну, мы же просто фантастическая реконструкция, да? И все, значит, Вышенков понятно куда, а ты в тюрьму, потому что вот он убийца, вот у него дымится в руках ружье, значит, вот он лепечет что-то непонятное о том, что его подставили, и... Когда ты будешь говорить, что это Константинов, это он все так рассчитал, это он мне сказал, что будет лось. Вышенкову сказал, иди, там тебя ждет Горшков с шашлыками, да? Никто это не будет принимать в расчет.
Ты знаешь, такая версия тоже есть, я ее слышал, да, что значит, украинцы вместе с проклятыми америкосами состроили такую комбинацию, чтобы мы привезли туда бук и шмальнули по нему.
Нет, я не про привезли туда бук и так далее. Привезенные буки, шмуки и так далее, так сказать, весь мир завален разным оружием, так сказать, американцы свои, так сказать, стингеры дают вон тем, кто в Сирии сбивает наши вертолеты вполне, так сказать, успешно, никто им никакие, так сказать, вопросы по этому поводу не задает, а как им их задашь, да, значит, они вообще в этом смысле... люди очень такие интересные. Они могут вытворять то, за что-то сказать, других там растирают в порошок, и при этом говорят, да, что такое, это просто мелкие, так сказать, инциденты, и ничего такого страшного, да. Недавно, вон, они взяли, договорились Лавров и Керри о перемирии в Сирии, да, значит, через три дня они нанесли авиационный удар по позициям сирийской армии. И назвали это незначительным инцидентом, при том, что там огромное количество людей погибло, сопоставимое с жертвами, кстати говоря, в этой авиакатастрофе.
Они, кстати, сказали, что так и было, а потом еще кто-то уничтожил конвой с гуманитарной помощью.
Да, при таких странных достаточно обстоятельствах, в темное время суток, сказали, что это либо сирийская авиация, она не летает в темное время суток, ну, значит, остается только российская.
Мы знаем, что летает, а что не летает в темное время суток.
Ну, видишь, в этом случае у тебя возникают сомнения, а в том случае у тебя никаких сомнений нет.
Подожди, ну, я просто спрашиваю вопрос, как бы, да, если есть современный самолет, почему же он не может летать в темное время суток, да?
Ты не очень, я смотрю, разбираешься, так сказать, в авиации.
Я просто задаю вопрос, как бы.
Ну, да? Я тебе хочу сказать, что вот я, допустим, в авиации в той же Ливии прослужил достаточно долго, 2 года на авиабазе Бенина, да, не летали ливийцы по ночам, это опасная штука. И нашим-то летчикам летать ночью, ну, стараются избегать этого. Это все трюки, так сказать, повышенной сложности.
Давай вернемся к Буйнову,
вот. Это только в случае крайней необходимости. Вот предполагать, что у нас крайняя необходимость была обязательно убабахать ООНовский конвой. Ну, я понимаю, что мы русские такие, что у нас кровь с клыков капает постоянно, но не замечал я за нами вот этой пугающей склонности к такому вот, значит, насилию в отношении гуманитарных конвоев, да, особенно когда в мире к нам такое вот отношение неоднозначное. Поэтому я хочу сказать о том, что у меня отношение такое, да, вот я вижу, кому это было выгодно, я вижу, кому это было невыгодно, я вижу, так сказать, путаницу и через полосицу с точки зрения каких-то технических доказательств, часть из которых я не понимаю, откровенно скажу. Я вижу, что даже если кто-то допускает вероятность того, что это была ошибка, ну, простите, по ошибке сбивались многие самолеты. Украинцы по ошибке сбили наш самолет. Никто не говорил о том тогда, что надо международный трибунал собирать.
Американцы по ошибке сбили иранский самолет. Только я скажу, чем это закончилось, если не помнишь. В международном суде они подписали в итоге, много лет спустя, лет 10 прошло, мировую с Ираном, ну, выплатив там, некую там компенсационную сумму в
по-моему, там не было сомнений в отношении того, кто, собственно говоря, это все сделал. Международного трибунала по этому поводу, так сказать, не собиралось.
Не дошло до международного трибунала, потому что закончилось, грубо говоря, мировой.
И никогда бы не дошло. Далее, так сказать, можно я продолжу? С точки зрения, так сказать, вот чего мне, так сказать, в этой ситуации не хватает, и что у меня вызывает крайние сомнения, да? С самого начала, да, значит, мне показалось, что вот это вот расследование, оно было немножко таким вот ангажированным. В частности, да, мне не понравилось, что в составе международной следственной группы присутствовала Украина, и СБУ предоставляла данные этой группе, потому что Украина – это крайне заинтересованная сторона, которая, так сказать, вот абсолютно, она вовлечена, так сказать, в это, она просто вот одна из сторон. Это так же странно, как было в свое время, мы вот занимались делом Гангадзе, да, а когда в состав оперативно-следственной группы, расследующей обстоятельства его исчезновения, включается его жена и, значит, любовница, да? Ну, все открывали рот и говорили, что, в общем-то, такое странное решение, да?
Только
такое.
Единственное, что в данном случае, мне кажется, это не совсем странным, потому что преступление произошло на территории Украины.
Да, это...
И было бы странно, если бы правоохранительные органы этой страны не участвовали в его расследовании.
Да, правоохранительные органы той страны, которая крайне заинтересована именно в таком результате и в таких выводах.
Ты хочешь сказать, что украинская сторона задавала тон в этой международной следственной группе, где было много десятков участников, прокуроров, следователей?
А я тебе на это скажу следующее, да? Значит, я не думаю, что одна Украина задавала тон. Я думаю, что, так сказать, имел место в определенном смысле дружный хор. Вот. И попробуй посмотреть от обратного на ситуацию. Вот работает эта международная следственная группа вместе с Украиной и со всеми, так сказать, остальными экспертами. Работает она, работает. И в один прекрасный момент они понимают, что это сделали украинские военные. Да, сбили вот этот самолет. И вот они собираются на пресс-конференцию и говорят. Вот мы работали 2 с лишним года. Вы знаете, очень много было утечек разных, того, сего, 5-го, 10-го. Все время писали, что виноват Путин. Все время писали, что виноваты ополченцы. Вынуждены сказать, что это категорически не так. Нам надо извиниться перед Путиным. Нам надо покаяться перед ополченцами, так сказать. Извините, может, вам это не нравится, но вот обстоят дела таким образом. Я ни на секунду, вот просто ни на секунду не считаю, что такое было бы возможно.
Разреши с тобой немножко не согласиться.
Да ради бога, конечно, так сказать. В чем? Всем известна объективность СБУ и так далее.
Причем здесь СБУ? В чем? Допустим, там 100 человек, как минимум, причастных к этому расследованию. Мы возьмем другую ситуацию.
Да больше ста.
Не эту, как бы, да?
Больше ста.
Значит, допустим, какое-то преступление не столь резонансное, которое расследуется здесь, как бы, да? Огромная следственная группа создана, потому что, ну, все-таки там значимое преступление здесь расследуется, да, не связанное с международной политикой. И начальство давит на оперов, на следаков и говорит, что результат должен быть таким, иначе... Значит, не будет у вас зарплат, пенсий, премий, ну и так далее, и тому подобное. И подавляющее большинство даже, значит, подчиняется такому словесному приказу. Я почти не сомневаюсь, что найдется хотя бы один, который не согласится с этим и найдет, как донести информацию до журналистов.
Значит,
точно
по
так же, извини,
журналистов
так, не подожди, точно так же, как бы, да. Значит, и там, хотя мы подходим, мне кажется, к этой ситуации, ты подходишь просто вот по нашим меркам, как бы, да.
Нет, я
точно
не так не
же,
по нашим
точно
меркам.
Так же и там. Я не поверю, чтобы из сотни людей не нашелся один, который бы, значит, не согласился с такой установкой и не вылез бы с этой информации.
Значит, почему я считаю, что все-таки прав я, а не ты? Потому что я несколько раз наблюдал в течение последних 15 лет подобные ситуации, и развивались они именно по такой схеме, по которой говорю я, а не так, как говоришь ты. Значит, пожалуйста, тебе, значит, первый случай. Уважаемый негр Колин Пауэлл, значит, это серьезное лицо, значит, в иерархии Соединенных Штатов. Это не какой-то моська. Это человек занимал должность, значит, руководителя объединенного командования штабов, да, значит, командира. Это, ну, начальник генерального штаба, будем так говорить, да, значит, он в... Опираясь на мнение экспертов, там, которых были сотни, так сказать, которых там все ЦРУ и вся военная разведка, да, он в Совете Безопасности Объединенных Наций высоко-высоко поднял пробирку с чем-то непонятно чем, сказал, что это оружие массового поражения, которое находится в лапах Саддама Хусейна, срочно надо начинать войну. Никто даже не попытался подумать о том, как же он это смертельно опасное оружие притащил на Совет Безопасности ООН, подвергая, значит, этот совет опасности, да, а не безопасности. И что было дальше? А дальше интересно было. А дальше, когда вскрылось вот под неопровержимыми обстоятельствами, которые заключались просто в том, что не нашли никакого оружия в Ираке.
Здесь ключевое слово все-таки вскрылось.
Вскрылось, да.
То есть все-таки вскрылось.
Да, но спустя много лет.
Не,
ну
все-таки вскрылось.
Да, только это от этого было никому не легче, потому что все убитые, так сказать, не восстали из могил. Но убитые-то ладно, они не восстали из могил, так сказать, и Ирак как нормальное государство перестал существовать, как территориально целостное и так далее. Но хуже, никто ведь не осудил этого Колина Пауэлла. Он не понес никакой ответственности, в том числе моральной. Он уверенно себя чувствует. Он недавно, значит, страшно критиковал Билла Клинтона, когда возмущался по поводу того, что вот слабые кандидаты в Америке, и что Клинтон, она слабая, хотя надо за нее голосовать. Но как омерзительно ведет себя Билл. Он же по-прежнему продолжает развлекаться с девочками, писал этот достойнейший пожилой, понимаете, афроамериканец, да? То есть это человек, который считает возможным морализаторствовать после того, как он публично обдристался, так сказать, со своей этой пробиркой, понимаешь, так сказать, и никакое гей-сообщество Соединенных Штатов, никакие, так сказать, коммуны трансвеститов, так сказать, трансгендеров и кого там еще у них, так сказать, все такие за правду и так далее, так сказать, всеамериканский союз пидорушек, так сказать,
Андрей,
никто его не осудил, подожди, понимаешь?
Подожди, значит, ты говоришь про ситуацию, когда американская администрация времен Колина Пауэлла,
да,
действительно была нацелена на то, чтобы вторгнуться
не
в Ирак.
Не нацелена, значит, она грубо соврала миру.
Согласен. Значит... Подожди, я с тобой согласен, я с тобой не спорю. В данном случае мы имеем дело не только с голландской или украинской или еще какой-то значит, группой следователей.
Да. И на это я тебе проведу
несколько государств.
Да, 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 я понимаю.
Это, то есть значит, это такой заговор, да, который был,
только,
сложился.
Не одни только американцы. Я тебе приведу, так сказать, пример. Американцы замечательные, у них репутация, у них Билл Клинтон под присягой врет, а потом, значит, пытается жену то есть, президентом сделать. Это устоявшаяся репутация.
Ты говоришь о том, что в данном случае мы имеем дело с таким международным заговором, который сложился.
Я хочу сказать, да? Объясни мне тогда, да, значит, вот ты говоришь, если только американцы, то да, а если, так сказать, в кучу сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг. Вот эти малые, значит, которые представлены, например, в такой достойнейшей организации, как ВАДА. Значит, ВАДА это не одни только англосаксы из Канады, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании и Америки. Там абсолютно всяческие твари по паре. Вот, и их там хватает иногда из таких вот и вовсе неведомых стран. Они приняли как должное, что в России Мутко при пособничестве, значит, разных ФСБшников создали государственную систему
они
допинга.
Они приняли это все единогласно?
Значит, насколько я понимаю, они приняли это в достаточном количестве, чтобы наша третья сборная...
Нет,
я не знаю, я не следил за этим. Я
не
знаю,
единогласно.
Я знаю, что получилось. Я знаю, что получилось третьей сборной олимпийской не поехать туда, и полностью не поехала туда паралимпийская сборная. При этом никаких доказательств не было предоставлено. Притом, так сказать, мы возмущались. Притом, значит, я видел, какой фон был со стороны свободной, независимой и не вовлеченной в заговор западной прессы, так сказать. Он был обвинительный в сторону России, и никому было не интересно, что доказательств нет. При этом мы говорили, пожалуйста, дайте доказательства хоть какие-то. Ответ был потрясающий, как со снимками из космоса. Доказательства у нас есть, показать мы их вам не можем, потому что, так сказать, на это есть убедительные
Андрей,
причины.
Извини, возвращаясь...
Верь мне, Питер, называется.
Возвращаясь так сказать, к Буку.
Нет, я хочу договорить. Это все про Бук на самом деле, несомненно, я то, что говорю, да. И, значит, увидев... Да, а потом, так сказать, когда неведомые хакеры, значит, из компании... как они, прикольные медведи, да, значит, сломали сервера ВАДА, оказалось вдруг, что огромное количество спортсменов, так сказать, именно из западных стран, они не то что в мельдонии, они в наркоте по уши, но это нормально, потому что у них есть на это, значит, волшебные открепительные талоны.
А мы вот, пытались получить такие открепительные талоны?
Я не знаю. Дело в том, что мне кажется, что большое количество западных спортсменов с вот этими открепительными талонами, это и есть только не государственная допинговая система, а надгосударственная допинговая система, в которой пытались уличить нас пытались уличить в организации калибром пожиже, чем, так сказать, оказалось, она существует в природе. Я думаю, наша мораль не позволила нам, так сказать, участвовать в этой мерзости и жрать, значит, нашим спортсменкам то, от чего непонятно почему у сестер вот этих братьев-теннисистов, значит, непонятно почему не выросли бороды и автоматы Калашникова. Значит, потому что они годами жрали то, за что у нас в России сажают в тюрьму просто, понимаешь? И это делал цивилизованный мир, это делали те же самые люди, так сказать, с голландскими рожами, значит, которые говорят, что они все делают правильно, потому, по той простой причине, что, так сказать, привечают всех извращенцев, так сказать, всех мастей. Вывод-то какой? Вывод такой, что люди могут злонамеренно врать. И это никого не пугает, не останавливает и не становится какой-то сенсацией. Даже после того, как было выложено, так сказать, вот эти вот страницы, так сказать, от наших или не наших медвежачьих хакеров, было сказано, ну и что это, ничего такого страшного.
Знаешь, я с тобой соглашусь насчет...
Я закончу, наконец, последним, да? Значит, Бог ты с ним, что нашелся какой-то специалист и эксперт, который сказал, что русские могли отравить Клинтон, так сказать. И это печатает такая газета, как «Вашингтон Пост». Бог ты с ним. Но есть замечательное, совершенно цивилизованное государство Польша, которое входит, оно одно из таких основных сейчас государств в западном мире. И в этой следственной группе, и в ВАДе, и везде, где хочет они, всюду они. Но они одновременно с отравлением Клинтон начали эксгумировать трупы шестилетней давности, вот разбившегося под Смоленском самолета, значит, на котором летела вся политическая польская элита, под тем соусом, что эксперты серьезные, польские, да, сделали вывод о том, что самолет не сам разбился, а это был заговор, это русские специально его уронили. Значит, и, понимаешь, проблема в том, что это не какие-то маргиналы, не какой-то, так сказать, там местный руководитель странной партии, это министр обороны Польши, это, значит, люди просто из самой верхушки руководства Польши. Это говорят и делают, и западный мир воспринимает это совершенно нормально. Так вот, если нашлись эксперты, которые, значит, откапывают зарытые трупы 6 лет назад, потому что это сделала Россия, и это воспринимается совершенно нормально, то почему я не могу подумать, что такие же эксперты работали в этой, Андрей, международной следственной,
согласен,
группе?
Можно, да? Я с тобой согласен, что люди иногда и даже порой очень часто склонны злонамеренно врать или верить в ложь, охотно верить. Я тебе приведу один пример, как бы, да, вот вскоре после того, как случилось... Это история под Донецком. Один известный наш телеведущий, автор там некой программы, не буду называть его фамилию, в эфире рассказал, что самолет, он точно знает, что самолет был сбит майором украинских
ВВС. Да-да-да, я, конечно, знаю. Это Сунгуркин.
Нет, я не про него. Сунгуркин тоже говорил, он не телеведущий. Были разные версии насчет каких-то, значит, самолетов, которые сбивали Боинг, каких-то испанских диспетчеров и так далее. Ну вот этот телеведущий, про которого я хочу рассказать, он сказал, что он точно знает, самолет был сбит майором украинских ВВС Дмитро Якоцуцем, сказал он. Откуда он это узнал? Он позвонил своему одному давнему доброму знакомому, который долгое время работал одним из руководителей одного очень известного в стране в былое время охранного предприятия, и говорит, нет ли у тебя что-то по этой истории, не знаешь ли ты? Он говорит, ну я, в общем-то, знаю все.
Ну и что?
Значит, и он говорит, а что ты? Ну, он говорит, ну это вообще-то стоит денег, потому что это большая была работа проделана.
Почему это ты говоришь?
Он говорит, ну вот я тебе могу сказать, кто сбил. Он говорит, кто? Он говорит, Дмитро Якоцуц. И тот в эфире, значит, сказать, я знаю, что самолет сбил майор ВВС.
Ну, что,
значит,
ну,
когда
что?
Это он произнес... Ну, так... сейчас, подожди.
Ну, ты рассказываешь гэг, ну, ты рассказываешь анекдот.
Украинская... Ну, это не просто анекдот, это правда. Украинская сторона,
ну,
значит, посмотрела, говорит, у нас нету такого Якоцуца,
ну,
как
что?
Бы, да. Значит, тогда он звонил этому...
Ну, послушай, Санечка, ну, я не
говорит,
понимаю, но
подожди,
какое это...
Значит... Они говорят, что его нету. Он говорит, конечно, нету. Они ускоряют в Арабских Эмиратах. Он на следующей программе говорит, так они ускоряют в Арабских,
ну, Саша,
Эмиратах.
Ты рассказываешь,
как бы,
да? О честной
дурости. Нет, это к вопросу о лжи, значит, о злонамеренной лжи, незлонамеренной лжи и так далее. Как бы.
Нет, я просто, понимаешь, чтобы... это частный случай по сравнению с историей, например, с ВАДА.
Я просто, извини.
Дураков что... в эфире
не, подожди,
везде
просто...
хватает. Недавно один телеведущий американский сказал, что Хиллари Клинтон умерла. А она была, так сказать, жива, понимаешь, хохотала вся Америка, да? Это американский телеведущий.
У нас тоже про Шнура писали, что он умер, а он вот на этой неделе перед
послушай,
студентами СПБГУ выступал как живой, как
послушай,
бы, да?
Послушай, если ты спросишь меня, то я тебе скажу, что в нашем эфире творятся зачастую абсолютно недопустимые безобразные вещи, которые меня очень расстраивают, потому что, так сказать, ну, это непрофессионально. Не дел... Мы вчера, по-моему, хохотали втроем, когда смотрели «Вести 24», значит, некий сюжет, где непонятно зачем Петрик появился, это было связано
так
с украинским
телеканалом. Так нет, Андрей, я тебе хочу сказать только в ответ на твою предыдущую мысль,
нет,
что
не
мы
убеждает.
Примерно такие же, только нет, рожи не, у нас не, другие.
Послушай,
как бы, да?
во-первых, я... во-первых, вот Я, в отличие, так сказать, от тебя, я не сказал, что я абсолютно уверен, что это сделал Запад, Украина.
А я это сказал, напомни мне, где это. Можно мы прослушаем сейчас эфир?
Значит, ты все время защищал...
А зачем ты передергиваешь?
Выводы вот этой комиссии.
Нет, я ничего не защищал. Я задавал вопросы. Зачем же ты передергиваешь?
Значит, хорошо, если я передергиваю, тогда извини, пожалуйста. Значит, я тебя так понял, да? Значит, это не свидетельствует обо мне хорошо. Видишь, даже я могу как-то ошибиться.
Я
о другом хочу сказать, понимаешь? Частный какой-то случай — это одна, так сказать, история. Долго развивающаяся история, да, так сказать, это другая немножко, так сказать, вещь, да. И я тебе еще раз говорю, что у меня нет ощущения, что я могу доверять вот этой вот самой вот комиссии, да, вот по причинам, которые я тебе изложил.
Я услышал, я просто для того, чтобы закончить этот отрезок, я хочу...
Кроме того, я очень хочу добавить одну маленькую такую художественную вещь, которая не имеет никакого технического значения в плане доказательств каких-то, да, но она для меня имеет такое значение психологическое скорее. Ты знаешь, мне кажется, что англосаксы в последнее время... Вот я сказал, что беда в том, что мало кто хочет понять, что было на самом деле, как оно было на самом деле. Мне кажется, что это такой у них глобальный тренд, не только касаемого этого случая, а вообще. Владея системами мировыми коммуникаций и масс-медийными, они давно уже сказали себе, что будет так, как об этом расскажем мы. Даже если это было совсем не так, на это можно плюнуть и растереть. Я недавно посмотрел «Великолепную семерку», новый фильм, да, значит...
Это ремейк какой-то, что ли?
Ремейк, да, значит, ремейк ремейка, потому что сначала было «Семь самураев», гениальная совершенно вещь Акиры Куросавы, потом была «Великолепная семерка» с Юлом Бриннером и Бронсоном, так сказать, вот, а теперь сделали ремейк. И я настолько... У нас замечательная рецензия в журнале «Город», Гусев написал, назвал ее «Омерзительная семерка», так сказать. И он редко бывает так категоричен вот в своих писаниях, да. Но он абсолютно все правильно написал, только мало. Потому что там надо было больше написать, так сказать. Это ужасная совершенно вещь. Я не буду про художественные какие-то особенности говорить, при том, что... Ну, просто плохо, да. Тот фильм был глубокий, интересный и философский, да. Этот... Какой-то весь из штампов, комиксы и так далее. Но там есть один чудесный совершенно момент. Юла Бриннера в современной версии, да, играет Дензел Вашингтон, по-моему, негр.
Вашингтон, да.
Вот, негр. Значит, при том, что старый фильм начинается, знаешь, с чего? С того, что Юл Бриннер, так сказать, и его вновь обретенный друг, да, который вот костяк семерки потом образуют, да, они сдружились на чем? Надо похоронить индейца убитого, дохлого, да, а его не могут, потому что кладбище для белых, и каждый, кто попробует катафалк с этим мертвым индейцем довести до кладбища, рискует схватить пулю. И вот эти двое смельчаков вызываются, да, так сказать, вот они отстреливаются, там, одного, другого, третьего, так сказать, да, там, накал расовых страстей таков, что даже дохлого индейца похоронить рядом с белыми невозможно. В данном случае нам рассказывают историю в тех же местах и про то же время, когда всей этой политкорректной шайкой, в которой индеец, южанин, северянин, охотник за скальпами, значит...
Зайка, лиска,
волк, да, понятно, там не хватало гомосеков, так сказать, лесбиянок и трансвеститов. А так бы была бы полная политкорректность. Вот. Еще там есть японский самурай. Вот в этой великолепной, так сказать, семерке, который мечет ножи. Не знаю зачем. Значит, заведует всей этой политкорректной шайкой самый натуральный негр, который вот так вот заходит в салон, понимаешь, так сказать, и говорит, налейте-ка мне на два пальца. А когда ему там что-то начинает не нравиться, он выхватывает и начинает палить. Дело в том, что когда снимали первую «Великолепную семерку», еще помнили, что так вот негры не разгуливали в тех местах, потому что как только бы он зашел в салон, немедленно и сразу, с ним не стали бы обходиться, как с Колином Паулом, с его пробиркой. Его бы выволокли, так сказать, и на первом же суку бы вздернули. И сказали, что тут негры так не ходят. Равно как не ходят и женщины, так сказать. И дохлых индейцев хоронят в разных мусорных кучах, так сказать. Но американская, в том числе творческая элита, она говорит, да нам плевать, как было на самом деле. Как Спилберг сказал в своем... кинороманя «Шпионский мост», когда он сказал, что Абель был репрессирован, так сказать, после всей этой эпопеи. А Абель не был репрессирован. Он получил героя Советского Союза и стал любимцем всей страны. Но Спилбергу было наплевать. Ему было тоже все равно, как оно было на самом деле. Да? Потому что будет так, как расскажем мы. Потому что мы владеем, так сказать, всем системой вот этой коммуникации. И они уверовали в это. Они стали считать, что можно переписать историю. Мы вам сейчас расскажем, как на самом деле негры возглавляли шайки стрелков, так сказать, на Диком Западе. И вы все, как свинки покорные, будете пик-пик глазками, так сказать, и соглашаться. И ровно так же они относятся, так сказать, они так относятся к истории, они так относятся к настоящему, и они так относятся к будущему.
Я услышал, чтобы закончить этот блок, я только адресую всех желающих к этому самому докладу, который ты не читал. Он есть в том,
ну, я не могу сказать, что я совсем не читал. Я не читал его полностью, потому что есть куски вот эти вот технические.
Я понял.
Он, ну, есть... что я буду притворяться,
подождите,
что я что-то понимаю?
Он есть на сайте Международной следственной группы на русском языке. Он изложен в том числе, как бы, есть на английском, если есть на русском, читайте какую версию, ту, которую хотите, которая вам удобнее. Делайте выводы самостоятельно.
А вообще, это забавно.
Я единственный, Андрей, все-таки, значит, четыре момента основных, которые там есть, это БУК, это указание до метров, точное место, откуда якобы был произведен запуск ракеты, указание, откуда был привезен БУК и куда он был увезен. Но, значит...
И все так оно и есть. Это как
в том числе... Нет, прошу прощения, чтобы поправить. В том числе со ссылкой на спутниковые данные, которые есть в распоряжении Международной следственной группы, которые...
Которые никто не видел.
Которые, значит, пока что не были представлены широкой общественности. Знаешь, но меня другое удивило в этом докладе. Андрей, меня другое удивило в этом докладе, чтобы уже отвлечься от политической стороны, как бы. Да, знаешь, там есть один крайне любопытный момент. Я вначале подумал, что это неправильный русский перевод. Посмотрел английский. Оказалось, что на английском написано то же самое. И меня, честно говоря, это удивило. Как бы,
что
да?
Именно?
А там написано, что во время работы следственной группы, во время расследования, было изучено 150 тысяч телефонных переговоров, оказавшихся в распоряжении не биллингов, а переговоров, разговоров, оказавшихся в распоряжении... Значит, этой международной следственной группы, из них было отобрано 3500, которые были переведены, значит, и в том числе на основе этих переговоров. Я просто, нет, я не про это, я говорю про масштаб работы, про технические возможности, и про технические возможности.
Ну, это ни о чем, на самом деле.
Я пока не знаю, я не знаю. Я просто
написано говорю, так, кто как изучал эти разговоры, мы не
быть,
знаем, кто как переводил,
я
мы
говорю
не знаем.
Только, нет, я говорю только то, что я прочитал, как бы, да. Это... Меня, честно говоря, технические возможности удивили. Это к вопросу о том, что мы говорим по телефонам, ладно мы-то чего, как бы, да, наши чиновники, значит, наши политики, а с таким масштабом я могу предположить, что где-то все это коллекционируется.
Я только одно знаю, что когда переводятся...
Нет, я говорю про английский язык.
Да-да-да, когда переводятся на какой-то такой не очень чистой русской речи телефонные разговоры на суржике, на чистый английский язык, немало возникает...
Там несколько разговоров даже приведены, но это ладно.
Немало возникает, пускай, как переводчик скажу, немало возникает разные путаницы, разных ошибок и так далее. Они неизбежны.
Пускай это... те, кто хочет, посмотрят сами материалы и делают или не делают любые выводы.
Да, хорошо? Но это так. Вот указан пункт, значит, с доказательствами сложно, но все сказано точно. Да? Знаешь... Есть известный анекдот про Василия Ивановича Чапаева, который пошел в джентльменский клуб играть в покер, да, и когда сначала все время проигрывал, а потом смотрит, что никто карты-то не вскрывает, там, каждый говорит, у кого какая комбинация, у кого больше, тот и выиграл. А говорит, а как же, почему вы не смотрите на то, что там вот, как вот карты переложить не рубашками вверх, да, а говорит, у нас же, мы же джентльменский клуб, у нас на слово верит. «А, — сказал Василий Иванович, — Петька, ты знаешь, тут мне карта и поперла». Понимаешь, поэтому вопрос вот этой вот веры, неверы и так далее, да, я, к сожалению, не могу сейчас, так сказать, чисто на веру это все воспринимать, потому что, значит, ситуация совсем упрощенная. Все равно оказывается следующей. Выгодно им, а сбиваем мы. Конечно, так оно всегда и бывает, потому что, так сказать, мы всегда делаем то, что выгодно именно им, да, так сказать, глупости это. Ситуация крайне непростая, так сказать, с ней надо разбираться. И я скажу еще одно, что, да, безусловно, кто бы не совершил вот это, божье дело, чтобы привлечь этих людей к ответственности, да, потому что пострадали невинные совершенно. Да, много погибает невинных. И вот эти невинные, они ничем не лучше невинных в Ираке, в Ливии, так сказать, в Сербии, где угодно. В Сирии. Да? В Сирии абсолютно тоже скажу. Но так уж получилось, что люди зацепились вот за эту занозу. Да, она стала для всех очень важной.
Потому что это оказалось не где-то там в далеком Ираке, а вот здесь вот с голландцами, да, которые...
Потому что это очень важно вот в итоге понять не только для того, чтобы возмездие осуществить, да, но и все-таки разобраться, кто, как и почему врал.
Хорошо,
в
этой скажи, истории. Пожалуйста, чтобы еще один информационный... У нас просто время стремительно иссякает, а информационный тренд один очень этой недели мне показался не то что забавным, забавного здесь ничего нету, но он вызвал живейшую дискуссию в обществе. Это два вопроса, которые на самом деле, казалось бы, разные, но они между собой, на мой взгляд, очень связаны. Одна – это инициатива о запрете абортов, которая исходила от представителя Русской Православной Церкви нашего патриарха Кирилла и была поддержана руководителем мусульманского духовенства. А второе исходило совершенно не из церкви, а даже, если я не ошибаюсь, от Минэкономразвития. От них исходила инициатива снизить акциз на водку. Хотя до этого его неуклонно повышали и собирались повышать и в прошлом году. Мне-то показалось, что это вещи связанные. Как бы. Да, знаешь почему?
Первое, что ты сказал?
Аборты.
Аборты второе, с водкой?
Вот, знаешь почему? Сейчас, по одной простой причине. Почему Минэкономразвития выступила с инициативой снизить акцизы на водку. По одной простой причине. Согласно стат-данным, в последние годы потребление водки снижается. Но это снижается потребление легальной водки. Потому что в свете ее дороговизны для многих простых смертных они стали пить непонятно
самогон.
Что. Как бы, да?
Самогон, конечно.
Значит, и исходя
для борьбы
из этого,
с самогоном, конечно, надо понижать цену на водку.
Сейчас экономисты подумали, ну лучше пускай государство будет получать хоть что-то, как бы, да, чем вовсе ничего. И логично снизить цену на водку. Как бы, да?
Значит, ну и кроме того, безусловно, когда дела идут не так, чтобы совсем блестящим образом, в несколько приподнятом настроении встречать всякие
рассвет, да, гораздо
происки раз... Запада легче, да. Да?
Но, понимаешь, и в то же время, значит, запрет на аборты, как бы, да, который, по большому счету, да, там помимо всяких там морально-этических вещей, ну, которые можно обсуждать, нет, но ну, он чем чреват? Он же чреват тем же развитием подпольного рынка. Нет,
значит, можно я по поводу абортов?
Да.
Значит, я могу и по поводу водки, потому что
не
я
сомневаюсь.
Старый самогонщик. Между прочим, одно из самых ярких моих переводческих воспоминаний – это то, как мы гнали самогон в Ливии. Потому что однажды мы поставили рекорд, который достоин книги Гиннесса. Мы, значит, в местечке...
Я думаю, что вы еще и спирт из самолетов сливали.
Это да, но тут другое. Мы прилетели в местечко Эль-Бомба под Дерной. Сейчас это территория, которая в руках халифата находится. Дерна очень красивый город, и там авиабаза такая, так сказать, была. Там порт еще-то, ну, неважно. И нам выделили виллу, где мы должны были там с группой посмотреть неисправные самолеты какие-то, так сказать, то все. И... вот от момента, когда мы прилетели туда, ничего нет. И там была стиральная машина японская, там были дрожжи, там была паста томатная.
Все необходимое.
Сахар, да. Значит,
полный набор.
А ребята с базы притащили разные бачки, трубочки изогнутые, их в самолетах очень много.
Жизнь стала налаживаться.
Так послушай, дело в том, что через 8 часов от момента прилета у нас пошел самогон.
Умеют, когда значит, захотят. А?
Я сидел на стиральной машине, мы туда закидали томатную пасту, дрожжи, сахар и воду, а у нее был один недостаток, у нее завод был на 15 минут только, вот она вот бултыхала, вот это все стирала, старенькая такая. Я каждые 15 минут ее по новой запускал, так сказать, да, чтобы брашка образовалась, да, чтобы она забродила. Вот когда она уже более стало пахнуть и бродить, это примерно произошло через 7,5 часов, был уже собран самогонный аппарат, значит, поставлен на горелочку, и когда поползли первые капельки, да, так сказать, которые зажглись голубым светом, так сказать, под крики «Ура!», да, так сказать, через час примерно у нас уже была здоровенная бутылка, так сказать, первача. То есть это кто может из ничего
Надо значит, было фиксировать в Гиннесе.
Это реальный рекорд Гиннесса, так сказать. Это вот мы там, значит, такое вот сделали. При том, что в Ливии сухой закон и все такое прочее, да. И, значит, поэтому я специалист, в том числе, вот по этим делам.
К абортам.
Значит, ну, переходим к абортам, да. Во-первых, никакого запрета пока нет.
Подожди, извини, секунду. Конечно, запрета нет. Но это инициатива, которую сказал непосредний человек в нашем государстве, хотя церковь у нас как бы отделена от государства. Но мы понимаем,
можно
извини,
я скажу?
Извини, я просто, что все-таки патриарх в России чуть больше, чем патриарх. Как? Патриарх в России
том, еще...
передвигается на самолете из президентского авиаотряда, сопровождается охраной Федеральной службы охраны. Да. И его слово в России достаточно весом. А тут у
это
него
сказал
есть...
не только патриарх, это сказал муфтий.
Да.
И вряд ли ты есть... скажешь, что муфтий в России больше, чем
конечно.
Муфтий.
Подожди, но тут у него есть еще такие могучие союзники, как новая уполномоченная по правам ребенка.
Это могучий союзник, это просто обалдеть. Я не помню, как ее фамилия, но это могучий союзник.
И теперь депутат Госдумы, которого фамилию ты точно знаешь, господин Милонов.
Ну, да? Рыжий, это просто, так сказать, чума, да?
А также примкнувшая к ним Мизулина.
И Мизулина, да. Интересная шайка собирается. Это, конечно, мощный отряд, но мне кажется, недостаточный для такого вот серьезного лоббирования. Значит, во-первых, по поводу патриарха, да? Значит, патриарх сказал то, что, в общем, он должен был сказать, он никак не мог сказать ничего другого. Он мог только бы промолчать на эту тему, да, но он не промолчал и сказал.
Нет, он не просто сказал, он подписал петицию, которая пошла, соответственно, по инстанции.
Наступательная позиция православной церкви. Православная церковь, как и католическая, категорически против абортов. На самом деле, как ты знаешь, в Польше
сегодня,
до сих пор
если не
запрещены
аборты. Президент, не побоюсь этого слова, СПБГУ, госпожа Вербицкая, сказала, что вот нечего в школе учить «Войну и мир», а вот православную литературу читать весьма пользительно.
Слушай, ну, госпожа Вербицкая все-таки дама, во-первых, в некотором возрасте, во-вторых, насчет того, чтобы в школе изучать «Войну и мир», я не то чтобы с ней соглашусь. Понимаешь, война и мир...
А иначе ее вообще никто не изучит.
«Война и мир» для девятиклассника, восьмиклассника, десятиклассника. Книга сложная. И, в общем, то же самое, как Достоевское «Преступление и наказание» читать в восьмом классе. Но, в общем, это, наверное, только для того, чтобы отвратить от Достоевского. Это взрослые книги. И подросткам, так сказать, их можно читать, но их нужно так читать в индивидуальном порядке, чтобы рядом был какой-то вот очень... понимающий...
То есть ты за это замещение?
Не то, чтобы я за это замещение. Я не готов признать себя специалистом, готовым вмешаться в школьную программу. Но я хочу просто сказать, что тут как понимать, да, потому что я бы, например, «Войну и мир» как минимум там на втором курсе рекомендовал бы университета читать, да, другое совершенно восприятие будет, да. Обилие взрослой русской классики в нашей школе, вот, это не всегда оправдано, потому что, еще раз говорю, взрослые люди писали для взрослых людей, а не для школьников, да?
А сколько, извини меня, многим участникам событий книги «Войны и мир»?
Ну, в общем, все-таки это не восьмой класс.
А Наташа Ростова сколько?
Ну, Наташа Ростова. Наташа Ростова, так сказать, это, так сказать, скажем так, особый случай. Вот. И она-то, конечно, тинейджер, да, так сказать, но все-таки остальные, во-первых, постарше. Во-вторых, женщина того времени в России, как ты знаешь, замуж выходила в 13 лет, так сказать, и прекрасно себя чувствовала.
А Жанну Д'Арк в 19 лет уже сожгли, если я не ошибаюсь.
Ну и средний...
А до этого она много чего успела.
Да, но некоторые считают, что Жанна Д'Арк не была сожжена на костре, благополучно вышла замуж и даже родила детей и умерла в возрасте 49 лет. И это не маргинальные французские ученые, многие полагают, что это было так, потому что там была ли она крестьянкой или она все-таки была очень знатного рождения, с ней очень много связано тайн и не тайн, как бы, да, это отдельный случай с Жанной д'Арк, очень интересный, но мы сейчас об этом все-таки не будем говорить, да, значит, поэтому жили меньше и так далее, да, я хочу тебе сказать вот что по поводу все-таки абортов, да, вот возвращаясь к ним, от школьной программы многострадальной. Я бы по-другому выстраивал школьную программу по литературе совсем, скажем так. Да? Я бы шел от того, как детей научить читать и заставить их любить чтение, да, так сказать. И, к сожалению, здесь иногда классика, она не во благо, а во вред срабатывает.
Я с тобой соглашусь, только мы начали с тобой о водках и абортах.
В том числе потому, что, знаешь, вот японцы, да, они новые, допустим, переводы сейчас Толстого делают, и у них это разлетается, как горячие пирожки, потому что они переводят на современный японский язык. не классический вот этот вот, потому что у нас уже доходит потихоньку до ситуации, когда Толстого надо переводить с русского на русский. Потому что многие уже слова чуть-чуть другое значение имеют, да, так сказать, или какие-то понятия вовсе
подожди,
не знакомы.
Но тем-то и ценен этот четырехтомный труд.
Ой, да? Он для кого-то ценен, а для кого-то неподъемен, понимаешь? И с учетом того, как плохо читают школьники в современной школе, они плохо читают, да, значит... И тут не заставишь только репрессивными мерами какими-то.
Согласен, абсолютно.
Понимаешь? Поэтому здесь надо что-то менять сильно, да? Вот я бы, может быть, и согласился бы, но за большие деньги.
Значит, а ты знаешь, кабортом. Надо во время уроков труда, за которые выступает новый министр образования, чтобы уборки школы, я, кстати, ничего плохого не имею, включать по школьной трансляции аудио «Войны и мира». Вот.
Нет. Значит, не пойдет. Это и аудиокниги в машинах, это тоже. Нет. Многие думают, что сам собой Толстой в голову заползет.
Да, конечно, да. Вместе с тряпкой.
Да, я так это, значит, рулю, такая вся блондинка, значит, в своей красной машине. И заодно Анну Каренину поставила. Буду очень образованной женщиной. Не надо обманываться, так сказать. Это разводка номер 16 для лохов чилийских, да. Значит, как была дурой, вот так и будешь. Да. Значит... По поводу тяжелого детского труда, да, значит,
я по поводу абортов закончил.
Я за тяжелый детский труд, чтобы долго не разговаривать. Я категорический противник аутсорсингов вот этих. Как в армии, это очень плохо. Солдат должен уметь содержать себя сам в чистоте и сам варить, и сам плат смести, и желательно по очереди, и не только молодых чморить, так сказать, но и дедушка может метлой помахать. К тому же никакой аутсорсинг невозможен в погран... так сказать, зонах или там на подводных лодках, или на кораблях. Там тоже, видимо, узбек на будет выползать.
Да, это интересно. Да,
из шахты ядерной вылезает узбек и делает тебе немножко аутсорсинг, да? Mm-hmm. Значит, вместе с пловом таким. Ах, вышел, так сказать, поклонился и всех покорил. А потом обратно залез.
Прелестно.
Как таракан в какую-то щель, да? Значит, не найдете вы таких узбеков. Детей приучать к труду необходимо. В том числе к труду грязному. В том числе к труду, когда надо... подоткнуть, так сказать, юбку.
А ты приучаешь?
Да, я вообще, так сказать, с своими детьми воюю. Я их заставляю мыть полы. Значит, я их чморю всячески, так сказать. Они меня обязательно встречают из магазина, когда папа с тяжелыми пакетами. И когда они говорят, что они, в общем-то, здесь не для этого, так сказать, а вот, ну, так сказать, какие-то высокие цели.
Жизни.
Значит, я им обещаю всякий раз, что по первому требованию им будет выдан телефон, уполномоченный по правам ребенка, тети Светы Агапитовой, значит, у которой отношения ко мне крайне сложные в силу, так сказать, нашей с ней совместной бурной молодости. Вот, и как только мои дети позвонят тете Свете Агапитовой, так сказать, будет все очень хорошо. Они немедленно будут изъяты из семьи, и мы хоть немножко поживем, так сказать, спокойно. Будут отданы в семью под Новосибирск, на свиноферму, где уже, так сказать, 10 усыновленных. И там тоже будет очень хороший труд, так сказать, они вырастут нормальными детьми и поступят в новосибирский техникум, заборостроительный, так сказать, будут
в военное училище.
Или в военное училище, и будут крепко стоять на ногах. И когда я говорю своим детям, что я готов им просто вот написать каждому на лбу фломастером телефон тети Светы Агапитовой, чтобы стояли друг напротив друга и звонили параллельно.
Не надо пугать, надо попробовать.
Я им просто навязывал. Они говорят, да нет, папа, ты знаешь, давай мы все-таки вымоем пол в коридоре. Черт с тобой, раз ты такой у нас дундук, так сказать, где тут ведро и швабра, мы пошли мыть. Вот, и моют, и практически каждый день. При том, что в доме есть и узбек, который там периодически ходит и тоже что-то такое моет. Но дети моют, и это хорошо, да, так сказать. Если они будут этим же заниматься и в школе, если они будут в школе, так сказать, подтирать что-то за первоклашками, ничего плохого в этом нет. Это нормально совершенно.
Я тоже не вижу ничего страшного к первоначальному.
Значит, к абортам. Ни муфтий, ни патриарх не могли сказать ничего другого в силу того, что их религии, вот эти конфессии, которые они возглавляют, да, вот в нашей стране, они, собственно, имеют определенные...
А твое мнение об этом какое?
Нормы. Что касается, как ты говоришь, прислушаться, не прислушаться государство к этому. Ты понимаешь, реакция медийно такая новостийная на вот это все по официальным государственным каналам, она скорее мне говорит о том, что это вброшенная такая тема, чтобы пожужжали, погундели, но при этом, так сказать, тут же дали синхрон Матвиенко, которая год назад говорила о том, что ни в коем случае не нужно этого делать.
Голодец выступила.
Голодец выступила. Вчера была интересная программа у Соловьева «Поединок». Сам поединок между Милоновым и Арбатовой на эту тему меня не интересовал. Я имею в виду интересное, что вот
Милонов
на эту тему.
Милонов теперь в Москве на расхват.
Милонов...
У Соловьева, а вчера же он был на «Дожде», я видел в интернете кусочек у Собчак. В общем,
послушай,
теперь они получили своего героя.
То, что рыжий, так сказать... пойдет по рукам, мы с тобой знали заранее, так сказать, его голос успешно вольется в общий хор Воронье и Слободки, да, значит, как писали Ильф и Петров, не сомневался никто. Собственно, ну, говоря, он для этого и перебирался.
Он говорит, а другие делают, другие в это время приходят на выставку в центр братьев Люмьер, где какая-то фотовыставка.
Подожди,
устраивает,
давай закончим с абортами.
Кипиш. Да,
вот,
да.
Во-первых, голосование, да, вот у Соловьева всегда очень показательно это...
Ну, я не очень верю в эти голосовалки,
да,
но
да,
я видел,
да.
Как там Милонов два раза победил Арбатову.
Нет, не в три раза. Он незначительно, он даже не в два раза. Они шли, он чуть-чуть опережал Арбатову. То есть, грубо говоря, такая примерно соотношение. У него 11 тысяч, у нее 10 тысяч, да? Это не в два раза и не в три раза. И как ты справедлив... Мне тоже определенные сомнения по поводу этого голосования, но то, как вот они показывают, как бы, да, так сказать, ну, свидетельствует, с моей точки зрения, о том, что, значит, вряд ли будет...
Извини, я просто...
Хотя... Запад показывает, что вот, пожалуйста, Польша, и там запрещены аборты.
Но передовая Запад показывает, это страна. Польша показывает.
Польша показывает,
это
но
Польша
она же...
Показывает,
прости, но она никак, никакие санкции в отношении но, нее не введены.
Не введены, но это вызывает такую достаточно живую дискуссию в европейском сообществе. Единственное, что скажу, что в Польше запрет на аборты, кроме трех показателей медицинского для женщин, ну, то есть угроза жизни женщины, изнасилование и, значит, доказан на то, что ребенок родится,
да.
Значит, нехорошо, значит, является показаниями для аборта. У них было послабление в 97-м году, когда ввели такую еще категорию, как нехорошие там плохие социальные условия женщины.
Да. А после ты знаешь, этого числа... где польки делали аборты все?
Ну, я думаю, что в сопредельных государствах.
Они делали в Швеции, в России, на
Украине,
конечно,
сказать, да, 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 конечно.
И так далее. И очень плевались по этому поводу и костерили свою католическую
так
церковь.
Вот, извини, я просто скажу, что по официальным данным в Швеции в год делается порядка там 700-800 абортов, а неофициальные данные говорят о 100 тысячах.
Значит, смотри, мое личное отношение к абортам следующее. Когда мне моя жена, я был в командировке, писал книгу, значит, на Мальдивах, по-моему. Она звонит и говорит, что я беременна, так сказать, вот Лиза, Митя уже, да, так сказать, через полтора года Лиза. И надо что-то делать. А у нее как раз роль должна была быть в «Идиоте» у Бортко хорошая. Не ту, которую она сыграла маленькая, а намного больше, да. Значит, съемки, и вообще я не отошла еще, так сказать, надо с этим что-то решать, там, тра-та-та, там, ву-ву-ву. Я ей на это очень спокойно сказал: дорогая, значит, ты живешь в свободной стране, у тебя все права, и ты можешь принять решение, как ты говоришь, надо что-то решать. Ну, тогда, пожалуйста, собери чемодан, вот, и, так сказать, покинь это жилище, потому что я с тобой вообще даже обсуждать и разговаривать не хочу. И в итоге, так сказать, появилась девушка Лиза, которая до сих пор, так сказать, по вечерам нас терзает о тайне своего рождения, значит, как это было на самом деле. Кто хотел, кто не хотел. Ее это очень занимает.
Откуда она это знает?
Не знаю. Mm-hmm. Значит, но вот не далее, как вчера, она, значит, затеяла mm-hmm. на эту тему разговор. При этом я все-таки считаю, что не должно государство, да, вот исключительно так вот тупо там нельзя и все, да, потому что в этом есть какая-то, во-первых, неумность, потому что все правильно, да, будут эти теневые подпольные аборты, которые заканчиваться будут смертями, да, значит, и другое дело, что я, например, внутренне не согласен с тем, что решение должна принимать исключительно женщина. Потому что вот дали женщине право, так сказать, а если папа не хочет,
Андрей,
чтобы делала она аборт,
Андрей,
он говорит, так сказать, умоляю тебя, не делай этого, а она говорит, пойду и сделаю, так сказать,
и вновь,
что это за дела вообще
и
такие?
И вновь, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен, я единственное, что приведу цифры, да, мы вчера поставили на Фонтанке у нас на сайте голосовалку, и 80%, если я не ошибаюсь, значит, не согласны с политикой на запрет абортов. работу в стране. Ну, это понятно, это наши читатели. Возможно, ну, они такие...
Еще раз говорю, что, в общем, наверное, право на аборт в какой-то мере это достижение, ну, цивилизационное какое-то, да, потому что ну, есть ситуации действительно безвыходные, да, значит, есть ситуации сложные экономически, так, всяк, пятое, десятое. Тем более, если в стране одновременно запрещают бэби-бокс, вот сейчас, да, запретили вроде бы этот бэби-бокс.
Нет, его не запретили, я сегодня заходил, ты знаешь, наш добрый знакомый и бывший сенатор, и автор, собственно говоря, закона о бэби-боксах, Костя Добрынин.
Разве это не тюльпановская инициатива?
И Вадим Альбертович.
Это их совместная,
И примкнувший к ним Вадим Альбертович, как бы. Да? И там еще был ряд сенаторов и
не
депутатов,
запретили
которые...
пока бэби-боксы. Нет.
Это в правительстве рассматривался вопрос, но не более того. Это, значит, а не запретить ли и так далее. Как бы. Но сегодня, кстати...
Тестирование, то есть, да, такое?
Кстати, Тюльпанов сегодня сказал, что, по его данным, 20 сенаторов уже готовы выступить против возможного запрета бэби-боксов в поддержку, значит, этого закона и так далее. Но вчера, значит, как ты говоришь, рыжий депутат в программе Ксения Собчак, где как раз обсуждалось тоже аборт и бэби-боксы, говорил, вот мой бывший шеф Вадим Альбертович, ну, а мы знаем, что, собственно говоря, политическая карьера Милонова пошла в гору у Вадима Альбертовича, которым он начинал помощником. Как-то, да?
Помощником он начинал, извини, у Старовойтова.
До Старовойтова еще был раньше, но тогда его политическая карьера не пошла в гору. А Вадима Альбертовича пошла. Как-то, да? Так вот, бывший босс мой, его попутали нехорошие товарищи-сенаторы некоторые. Я надеюсь, он изменит свое мнение, но, как сегодня выяснилось, не поменял. Да?
Милонов — человек, который исполняет определенную роль. Как мы помним его, да, он в разные периоды своей жизни с жаром, так сказать, разные идеи
отстаивал. Но, тем не менее, эта роль, извини, эта роль иногда выливается в конкретные законы.
Эта роль ему удалась.
И она выливается в конкретные законы.
В этом образе рыжий чувствует себя как рыба в воде, так сказать, но человек он не глупый, очень расчетливый. Очень, так сказать, самопиарящийся, поэтому всерьез относиться к нему я не собираюсь совершенно, так сказать, и так далее, да. А кого-то он устраивает, так сказать, он яркий такой и веселый шоумен.
А ты знаешь, я думаю, что, извини, мы еще с тоской будем вспоминать прежнюю Думу, которая оказалась нам послушной машиной для голосования.
Я никакую посмотрим, Думу не буду вспоминать с тоской.
Посмотрим на нынешнюю, которая буквально через неделю, если не ошибаюсь, или через 8 дней начнет свою работу.
Прежние были симпатичные тетки, но так, чтобы я по ним тосковал.
Ты знаешь,
не могу сказать. На Украине, кстати говоря, вот в политике гораздо больше симпатичных, так сказать, дам, нежели у нас.
Ты знаешь, я просто я не хочу тебя мучить еще одним вопросом про информационные войны, мы его оставим на будущее. Ты позволь мне, пожалуйста.
Хотел пару слов сказать по поводу офицеров России.
Скажи, пожалуйста, пару слов, а потом я позволь мне сказать кое-что.
Чтобы мы закончили с абортами, да, еще раз все-таки хочу сказать, что, значит, я не думаю, что у нас должно быть как в Польше. Я думаю, что мы все-таки должны быть светским государством. Я думаю, что учитываться должны не только права матерей, но и права отцов, да, так сказать. И право на аборт – это не должно быть всегда единоличное право только женщины. Да, она носит в своем чреве, но вообще-то папа тоже, он не просто так тут погулять вышел, да, так сказать. Это должны быть какие-то ситуации, такие вот... все-таки не просто взбалмошного решения какой-то, так сказать, молоденькой дуры и так далее, да. Это сложный вопрос. Значит, если вопрос касается религиозного какого-то свойства, да, ну, тут все просто, да. Если ты считаешь себя православным, вот ты сам считаешь себя православным, патриарх напомнил о том, что с точки зрения православия, да, это тяжкий-тяжкий грех. Так вот, если ты ходишь на Рождество, на Пасху, там, на крестный ход, там, ну, в модных этих трендах со свечкой, так сказать, еще чего-то, да, ты должна понимать, да, что тебе это нельзя. Да, не по уголовным законам, так сказать, светским, да, а по законам Божьим, так сказать. Это вот. Теперь,
извини, еще очень много по поводу выставки. Извини, чтобы закончить вот это. Любопытный нюанс. Ну, у нас же, как говорят, там один из аргументов в пользу запрета абортов...
Мне кажется, что это тема для выпускания
сейчас,
пара.
Сейчас, подожди. Один из аргументов, ну, надо рожать, население мало и так далее. Любопытная деталь. После того, как в Польше ввели аборты, по рождаемости среди европейских стран Польша на одном из последних мест.
Польша удивительная страна. Я надеюсь, что у нас Сережа Балуев, он мне сегодня звонил из Варшавы, поздравлял с днем рождения. Скоро он вернется из Польши и обещал рассказать много интересного. И что самое удивительное, сказал, говорит, все ноют и говорят, как тут плохо. Имеется в виду поляки, все время жалуются, так сказать, вот внутри себя. Я говорю, ну приезжай, обязательно его надо в эфир, чтобы вот он своими глазами что-то видел.
Хорошо, извини, про офицеров.
Значит, к моему гигантскому совершенно какому-то ужасному удивлению, всю вот эту неделю я слышу разговоры на всех ресурсах, каких только возможно, патриотических, официальных, либеросячих, так сказать, и всех, о событиях вокруг выставки, фотовыставки.
В Москве.
В центре какого-то братьев Люмьер, да. Там, значит, и там какой-то черт американский что-то там нафотографировал каких-то голых девочек. И там пришли какие-то офицеры России, топали сапогами, кричали, даешь, не даешь, там еще чего-то. У меня ощущение, что все реально с ума посходили, или вот просто нечем заняться, или это такой способ выпускания пара. Во-первых, как бы, да, по поводу педофилии и все такое прочее. Педофилия существует, ничего хорошего в педофилии нет, но четко какие-то грани поставить, вот тут мы педофилы, а вот тут мы не педофилы, да, я не знаю, как это делается, потому что огромное количество в искусстве есть тем с детской, полудетской, подростковой сексуальностью, да, с изображением.
Ну, мы не будем далеко ходить, вон Лолита та же там.
Все, значит, да, я до сих пор не понимаю, Лолита это педофильство или Лолита это, значит, любимая книга Барсукова-Кумарина. Знаешь, он любил с Лолитой под мышкой ходить.
Интеллигент.
Да, и все, значит, страшно его уважали за то, что, так сказать, серьезную Володя читает литературу. Значит, Петров Воткин с его купанием красного коня и голого мальчика на нем, да, так сказать, в общем, такой себе вполне, так сказать, радость педофила-гомосека, так сказать, изображена, да. Значит, огромное количество в живописи Возрождения, в греческой скульптуре, там, мальчик, вынимающий занозу, да, так сказать, из ноги, там, и, ну, все, что хочешь, да. Определить это трудно, так сказать, определить это там сложно, но мне кажется, что никакого педофила не может спровоцировать на педофильское гнусное насилие какая-то фотография или какая-то выставка, да.
Значит, о которой, кстати, до этих событий практически никто не узнал.
Да, то есть
теперь вот узнали этому, практически все.
Вот этому
многие захотели сходить.
Да, я не знаю насчет сходить. Вот это, я ни на одной фотовыставке не был никогда.
Я как-то, честно говоря, тоже.
И кроме тех фотовыставок, которые устраивают в Смольном, там периодически они что-то такое, вот какие-то фотографии прилепляют к стенам, да, так сказать, и кричат, у нас тоже есть фотовыставка. Значит, но этим фотовыставкам Смольного и не снился тот пиар, который приснился вот этому черту американскому, я не помню, как его зовут, который говорит, что он просто вот любит по доброму согласию тощеньких, голеньких девочек фотографировать, и в этом и есть чистое искусство. Значит, этому уроду, значит, создали какую-то бесплатную рекламу, совершенно фантастическую просто. Значит, по поводу сходить, не сходить. Я, значит, еще раз говорю, я себя с трудом вижу на фотовыставке. Даже и не вот тощих девочек, так сказать, а вполне себе жопастых, я не знаю, так сказать, блондинистых чиновниц каких-нибудь там. Пооставь голыми на фотографиях, вряд ли я пойду туда смотреть, да. Значит, тем более я не понимаю так называемых офицеров России. Господа офицеры, что вы делали на фотовыставке? Это что, офицерское дело по фотовыставкам ходить? Вы что, совсем с ума сошли?
Вам, ну, предводитель,
вам нечем заняться?
Этого союза офицеров, если я не ошибаюсь, офицеры никогда России. Не был офицером.
Значит, я, да, вот по поводу названия «Офицеры России», я увидел каких-то молодых достаточно людей, каких-то охранницких робах.
Может быть, это дочери офицеров?
Нет, они молодые люди.
Дети,
мужского пола.
Сыновья офицеров?
Я не знаю, но тогда они все-таки и писали бы «сыновья офицеров», да, так сказать, «бану дубат» по-арабски написали бы, так сказать, и все бы поняли, что это сыновья офицеров, да. Значит, если вы действительно офицеры, которые недолго прослужили и, значит, по непонятным причинам покинули вооруженные силы, видимо, вы не успели понять за недолгое время под погонами, что у офицеров как-то другие задачи, функции и так далее. Ваше дело родину защищать, уроды. Вот, а не по фотовыставкам ходить. Видимо, у вас много свободного времени. Значит, разбираться с педофилами, с устроителями разных выставок. Это полицейская задача, господа. Вы, значит, себя к полицейским, что ли, причислили? Да какие вы офицеры тогда?
Ну, к сожалению, видишь, меня немножко тоже напрягает желание всевозможных обществ, будь то, значит, общество офицеров, да, ЛГБТ, значит, или еще какое-то, взять, значит, на себя государственные функции.
До сих пор громить выставки разные. Хорошие, плохие там. Большинство из тех выставок, которые громили так называемые казаки, какие-то гельмановские, неприятные мне выставки, которые я никогда не пойду смотреть, да. Но это не означает, что мне приятны вот эти казаки, да, со своими нечесанными бородами, ряженые, так сказать, с капустой в этой бороде, так сказать, с нагайками, с лампасами и с прочей совершенно хренью, да. И, господа офицеры, вы что, вот на этих ряженых хотите быть похожими? Тогда вы не офицеры. Да, говно на палке просто, понимаете, так сказать, и больше ничего. Значит, это я вам говорю, подполковник Баконин, Андрей Дмитриевич, если кто хочет со мной, так сказать, это обсудить, милости просим.
Подполковник Баконин, позвольте последняя минута мне сказать несколько слов. Дело в том, что вы поломали мне сценарий эфира, раскрыв интригу. Значит, и я бы должен был повести себя как телеведущий Норкин, вытолкнув вас за шею, но осталась последняя,
Господи,
минута.
Господи, боже мой, а за что? Что я тебе, значит, такого сделал?
Вы раскрылись, напомнив про свой день рождения. Дело в том, что у моего друга и коллеги Андрея Константинова сегодня действительно день рождения. Андрей, я тебя поздравляю.
Спасибо, дорогой мой.
И с днем рождения, и с днем переводчика. Дай бог тебе здоровья, счастья, здоровья детей. И еще, чтобы появлялись новые и новые книги, которые будут...
А про сбычу мечты?
Это само собой. Радовать...
А ты знаешь, какая
подожди,
у меня мечта?
Ну подожди. Радовать твоих многочисленных поклонников и поклонниц.
Так а сбыча мечты-то?
Да.
Я же всегда мечтаю жениться на богатой, понимаешь?
Я думаю, что у тебя еще все впереди. Ну, у вот... тебя еще возраст более чем позволяет. Репродуктивный возраст. Да, да. Все нормально.
А вот чтобы это было возможно, не надо ходить по разным фотовыставкам, понимаешь?
Вот. Потому что а все желающие могут присоединиться к поздравлениям Андрея Дмитриевича очно, заочно,
заметь,
по почте, факсу, любым возможным способом.
Пришел в студию.
Я не могу
на вот этот
тебя держать дальше здесь, потому что я уверен, что там армия поклонников за дверью тебя ждет и хочет поздравить. Спасибо. Снято.
Спасибо.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».